В чем вопрос?
Вопрос, с чем это связано, как это перейти эту границу, что ли, я даже не знаю.
Границу чего?
Вот такое ощущение, что чем больше я начинаю ощущать это разделение материального и духовного, как бы, тем больше у меня появляется неверность материальной мире. То есть я опрокинусь сюда-сюда, туда-сюда. Это вот как-то можно объяснить, или это чисто мои какие-то заморочки?
Наш чувственный уровень, в принципе, не имеет большого значения. Ну и что, что мы что-то чувствуем? Какая разница? То есть химия работает, электричество работает, в принципе, какая разница? Есть в этом зале свет, нет в этом зале света, какая разница? В принципе, холодно здесь или жарко, какая разница? То есть поели вы или нет, в принципе, какая разница? То есть это какие-то чувства. Какие-то чувства, и мы по привычке находимся под влиянием этих чувств. Эти чувства заставляют нас как-то окрашивать свое восприятие того, что происходит вокруг нас. То есть, если я не поел, мне кажется, что все вокруг меня раздражительно. Если я потерял деньги, мне кажется, что все вокруг меня воры. Если что-то ухудшается, мне кажется, что мир плохо устроен. Если что-то улучшается, мои чувства довольны, мне кажется, что жизнь налаживается. Но в действительности это просто, так сказать, естественное проявление черно-белости этого мира. То есть здесь все имеет какую-то окраску, или сладкую, или соленую. Поэтому в зависимости от того, с какой частью этого мира мы сейчас столкнулись, похоже на то, как мы в темной кухне пробуем, что в каждой банке. Это называется невежество. Мы залазим в шкаф на кухне и без света пытаемся понять, что там. На ощупь все примерно одинаково. И соль, и сахар. Пробуем. Соль. Потом сахар. Потом перец. Пробуем. То есть пока нет знания, пока мы находимся в невежестве, мы все время удивляемся тому, что происходит вокруг. То есть на банке надпись одна, а там все совсем другое. На банке надпись «Вечное счастье», а пробуем, а там вообще не вечное счастье, а великая подлость. И так все время, до тех пор, пока мы не получаем знания. То есть, что делает знание? Поэтому знания, в общем-то, называются светом. Джьотиргама. Джьотиргама. Свет знания. Джьотиргама – то, что рассеивает невежество. Если свет включается, мы можем посмотреть, то есть, что это. Можем увидеть, что это примерно из себя представляет. Начинаем понимать, чем все заканчивается. В общем-то, перестаем чувствовать себя расстроенными. Фактически любая расстроенность в этом мире – это невидение или неведение. В принципе, какую букву ни ставь, будет правильно. Что невидение, что неведение. В принципе, результат один и тот же. То есть, я не вижу, что дальше. Я что-то недоосознаю, поэтому я в депрессии. Поэтому я в депрессии, слишком темно. Слишком темно, слишком грустно, все это на меня так действует. То есть я не знаю, чего ожидать от следующего шага, поэтому пытаюсь прощупывать следующий шаг. То есть простукивать. Фактически мне приходится так простукивать своей палочкой и на звук пытаться определить, что там дальше. В результате я все равно, у меня немножечко неправильное видение складывается по поводу того, что происходит. Я совсем уж расстраиваюсь, разочаровываюсь. И так до тех пор, пока свет полностью не включается. Когда свет включился, тогда я успокаиваюсь. Вот все понятно. Все видно. Поэтому, в принципе, любое расстройство – это признак невежества. Признак того, что я еще недостаточно много знаю. Признак того, что мне есть еще чему учиться. В общем-то, такое естественное состояние. Угу. Еще вопросики?
Вот у меня вопрос такой, что вот почему Бхагавад-гита была дана именно Арджуне? Тогда вот было еще братья. Если вот потому что Арджуна был другом, то почему Кришна не дал ее раньше, там 70 лет с ним.
В Бхагавадгите не написано, что это книга для Арджуны. В Бхагавадгите написано, что это книга для всех живых существ.
Он же как бы с ним беседует. Почему он, скажем, не с, там, говорит, что и другие братья долго с ним говорят? Почему именно ему? Не было никакой причины.
Все слушали Бхагавадгиту. Все, кто были на поле боя, все слушали. Никакой проблемы. И вы сейчас слушаете. Бхагавадгита дана всем. Она не дана Арджуне, она всем дана. Ну, то есть это, в общем-то, лица действующие. Но дано знание для всех. Знание не для Арджуны дано. Арджун тут вообще ни при чем. Но ему это знание не нужно. Он единственный, а кому это знание в действительности не нужно. Всем остальным нужно.
Но он же был смятение,
вы переживаете по поводу Арджуны?
Да.
Не переживайте. Арджуна всегда понимает, какова реальность этого мира. Арджуна всегда понимает, кто такой Бог. И Арджуна каждый раз выслушивает Бхагавадгиту заново, чтобы просто участвовать в этом сценарии. Арджуна самый достойный из всех. То достойнейший из достойных. Поэтому на такую великую роль берут самого достойного. Это главная роль, понимаете, что такое главная роль? На главную роль берут самого лучшего артиста. Поэтому Арджуна играл эту главную роль как самый лучший артист. То есть тот, кто лучше всего знает сценарий. Поэтому Арджуна лучше всех знает Бхагавадгиту. Поэтому он может лучше всего ее сыграть. А всем остальным она нужна. Поэтому нам она нужна, мы ее выслушиваем, но мы не ставим себя на уровень Арджуны. Вовсе нет. Мы Арджуне, так сказать, даже в ученики не годимся. То есть он бы нас не взял в свои ученики. Он бы дико хохотал, если бы услышал наше предложение стать его учениками. То есть это другого рода личность. Нет, это великие актеры. И они сыграли великие роли. И до сих пор играют. То есть это театр, который исполняется каждый день. Это история, которая где-то сейчас происходит. И Арджуна играет эту историю. Мы являемся получателями знания. То есть мы зрители. Мы зрители. То есть этот игрок уже знает свою роль наизусть. И знает очень хорошо, поэтому он ее хорошо играет. Он хорошо в нее вжился. Он вжился настолько, что каждый раз переживает все как по-настоящему. Поэтому хороший актер – это не хороший обманщик. Хороший актер в действительности по-настоящему переживает свою роль. А он нехорошо обманывает зал. Он некачественно обманывает зрителя. Нет. То есть Бхагавадгита это не обман. Это настоящее переживание. Но лишь потому, что это хорошо прочувствованная роль. Она настоящая. Она по-настоящему сыграна. Без обмана. Но это не так, что у Арджуны есть какая-то проблема. У него нет проблем. Он все понимает. Он друг Бога. Вечный причем. Поэтому ему и доверена такая, в общем-то, серьезная, такая качественная роль, как сыграть самое ответственное знание. Только лучшему другу можно что-то доверить. Поэтому дальше в Бхагавадгите Кришна будет говорить Арджуне: я тебе рассказал эту науку только потому, что ты мой лучший друг. Только другу можно доверить очень ценные вещи. Не другу лучше не доверять. Поэтому какой смысл великое знание рассказывать тупому негодяю? Нет, великое знание нужно рассказывать достойным великим личностям. А тупой негодяй пусть немножечко, так сказать, пока очистится. Поэтому и Бхагавадгита также рассказывается для, в общем-то, личностей, настроенных на чистую жизнь. Бхагавадгита не предназначена для человека, который ведет себя грязно. Это, в общем-то, царское знание, говорится. Раджа-видя, раджа-гухим. Царское знание. Знание предназначено для людей с царским сознанием. То есть, что значит царское сознание? Это не то, что я хочу владеть царством. Нет. Царское сознание – это желание владеть своими чувствами. Царское сознание – это желание владеть своим умом. Желание владеть самим, в общем-то, своим характером, своими желаниями. Поэтому, если у человека есть такое желание контролировать себя, если он пытается это делать изо всех сил, тогда ему дается царское знание. Знание о йоге. Знание о йоге. А не так, что только царям нужно рассказывать Бхагавадгиту, только Медведеву или Путину. Нет. тот царь, кто пытается контролировать бастион своих чувств. Потому что их-то хоть как-то можно контролировать. Подчиненных точно никак не нужно контролировать. Их приходится, так сказать, политически как-то настраивать на свою сторону. Но контролировать невозможно. Контролировать невозможно. Это, в общем-то, такая неблагодарная задача. Угу, еще вопросы? Нет вопросов. Так, у нас 25 стих, да, сегодня? 25-26. Да? Да. 25-26, 6 глава, откройте. 315 страница. Да. Давайте повторим мантру, пожалуйста, за мной. Произнесите. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. 25-й текст звучит так, следите за мной. Шанайх Шанайр Упарамет Будхет Хрити Грихитая. Атмасам стхам манах критва накинчит апи чинтает. Перевод. Постепенно, шаг за шагом, с помощью разума, опирающегося на твердую убежденность, йог должен погрузиться в транс и полностью сосредоточить ум на душе, не думая ни о чем другом. И 26 стих мы прочитаем. Я то, нишчалати, манаш чанчалам астхирам, татастато, ниям ятат, атманьева вашам наед. Куда бы ни устремлялся ум, изменчивый и беспокойный по природе, йог всегда должен возвращать его под власть своего истинного я. Такие два стиха, связанные между собой. И в этом стихе, как мы изучали дома, описывается ступень йоги, которая называется пратьяхара. Пратьяхара – одна из ступеней. Йог достигает ее тогда, когда его ум полностью успокаивается. Состояние полного успокоения ума. Такого человека просто перестают волновать материальные желания. Какое-то такое особое состояние. Необычное состояние. Перестают волновать. Для современного человека это даже несколько опасно выглядит. Когда у человека пропадает желание, он начинает антидепрессанты принимать. Он думает, о, какая-то тяжелая депрессия. Пропали желания. О, что-то подозрительное. Но это одна из стадий йоги, она отличается от депрессии. Это естественное отсутствие желаний. Естественное отсутствие глупых желаний. Естественное отсутствие бесполезных желаний. В его сознании, в сознании такого йога, вместо калейдоскопа бесконечных планов на временное материальное счастье, появляется стабильное желание понять и достичь счастья духовное, значит, счастье вечное. У него появляется другая категория желаний вечных. Категория желаний, которые приводят к вечности, которые приближают к вечности, которые дают возможность понять вечность. Это и есть главная задача йоги – научиться отличать вечное от временного. Научиться это отличать. А значит, научиться отличать счастье от горя. В общем-то, отличаю я или нет. Если я не отличаю, до этого момента человек постоянно путается, как мы говорили. Не в ту банку рукой залазит. Он мечтает о горе, просто мечтает о горе. Человек находится в огромных мечтаниях. Он дико мечтает о горе, будучи полностью уверенным, что мечтает о счастье. И постоянно попадается на эту ловушку. Он полжизни тратит, чтобы достичь горя, думая, что это будет счастье. Полжизни тратит на эти усилия. Огромное количество усилий. Поэтому ему все время кажется, что его обманывают. Такой человек постоянно думает, что его обманут. Меня обманули. Если вы его спросите, ну как день прошел, он вам скажет, меня обманули. А как жизнь, меня обманули. А как семья, меня обманули. А как работа, меня обманули. А как зарплата, меня обманули. То есть о чем бы он ни говорил, его все время обманули. На самом деле ты сам себя обманул. Ты сам жевал горе, а потом думал, что это счастье, потом получил это горе и думаешь, я не мог ты этого жевать. Я-то жевал счастье, почему я получил горе? Ты сам жевал горе. Не может такого быть. Если вы это человеку скажете, он будет с вами спорить до пены. Именно поэтому люди спорят. Если вы начинаете человеку объяснять какие-то принципы жизни, они начинают дико спорить. Спорят они всегда на эту тему. Потому что вы им косвенно говорите, что он дурак, всю жизнь искал горе. То есть это подразумевается. Как бы мы ни пытались это сказать мягко, как бы мы ни пытались это обойти, но человек чувствует. Речь-то идет именно об этом. Я сам тупо всю жизнь искал горе. И признаться в том, что я последние 40 лет тупо искал горе, это нужно быть достаточно развитой личностью. А в всяком случае, нужно как-то с этим смириться для начала. Смириться, то есть нужно как-то успокоиться по этому плану. Ну да, тупо искал горе. Давайте разберемся в действительности. Это называется смирением, поэтому смирение, оно начинается, в общем-то, с этого начинается развитие, со смирения. То есть смирение, это, так сказать, не идти под дождем без зонта и не ходить зимой босиком, потому что лень тапки одеть. Нет, это не смирение. А смирение, это сказать, это не отдавать бандиту все свои деньги, если есть возможность ему их не отдать. Это не смирение, это глупость. Истинное смирение – это признать, что я был недостаточно умен. Это так, если добрый выражаться. То вот это истинное смирение. Что я действительно не понимал, что я делаю. Я не понимал, что я делаю. Обычно мы о других думаем, что они не понимают, что они делают. Ты не понимаешь, что ты делаешь. Но в действительности все начинается с себя. Я должен понять, что я не понимаю, что я делаю. В действительности я обманываю сам себя. Но с этой мыслью я смириться готов не сразу. Не сразу я готов принять эту концепцию. Поэтому необходимо помнить следующий момент. Горе и счастье похожи до тех пор, пока я не захочу разобраться в том, что такое грех. Горе и счастье на вид похожи, если я не понимаю, что такое грех. Как только я понимаю, что такое грех, сразу все, так сказать, по своим местам раскладывается. Сразу все становится понятно. То есть пока я не понимаю концепцию греха, я буду постоянно путать горе и счастье. Буду постоянно путать. Они будут для меня похожи. Они на вид будут одинаково выглядеть. Я их не смогу отличить. Просто не смогу. Не смогу. Нет никаких признаков, чтобы их отличить. Никаких. Если я не понимаю, в чем принцип греха, для меня они едино выглядят. Одинаково выглядят. Одинаково одетые. Одинаково улыбающиеся. Невозможно догадаться. Похоже нам на морской бой. Что я буду делать завтра? Б6. Мимо. А послезавтра? А4. Попал. И так далее. То есть абсолютно непонятно. Все клетки для меня выглядят одинаково. Но там что-то под этой клеткой скрывается. Я не могу увидеть. Не могу увидеть. И йога, что такое йога, объясняется в этих стихах. Йога – это искусство соприкасаться с материей, но не попадать под ее негативное влияние. Искусство соприкасаться с нехорошим, но не попадать под эту нехорошесть. Очень интересное искусство. Искусство йоги можно сравнить, допустим, с зонтиком. Раскрыв его и правильно расположив, учитывая силу, скорость, наклон дождя, да, можно полностью избежать соприкосновения с водой. Вроде бы я иду под дождем, но с водой не соприкасаюсь. И это чудо мы видим на улице каждый день. И не критикуем это чудо, заметьте. Мы видим это чудо и не критикуем, говоря, что надо жить естественно. Надо жить естественно. Ходить без зонта в дождь, без теплой одежды в холод, без денег в магазин. Нужно жить естественно. Зачем нужны такие ограничения, какие-то правила? Зачем нужны зонты? Надо жить естественной жизнью. Мы же не критикуем это. Мы не говорим, что отказавшись от промокания во время дождя, мы лишим себя радости жизни. Мы не говорим такого. Но йогу, который закрылся зонтиком своих аскез от дождя материальных желаний, этого йога люди называют сумасшедшим и упускающим свою молодость. Упускающим радости жизни. Ну, тогда нужно идти по улице, всем говорить, что вы с зонтами ходите под дождем. Вы радость жизни упускаете? Да. Зачем эта аскеза зонта? Это неудобно. Да, отдайтесь дождю всей грудью. Да. Вы не живете естественно. Вы одеваете ботинки зимой. Вы разогреваете пищу. Это неестественно. Давайте жить естественной жизнью. Человек сам не понимает, что он говорит. И он критикует йогу, который просто раскрыл свой зонтик и защитился от материальной глупости. Поэтому мы должны помнить один момент. Оценить хорошее можно только отказавшись от плохого. Вот это очень важный момент. Даже не надейтесь, что оценят ваши хорошие поступки те, кто не отказались от плохого. Они просто не могут это оценить. Это просто невозможно. Просто невозможно. Нет этой критерии. Нет этих критериев оценки. Если человек не отказался от плохого, для него и плохое, и хорошее на одном уровне. Оно на одном уровне, оно ничем не отличается. Он думает, ну сейчас он сделал хорошее, потому что это было выгодно. А завтра будет выгодно сделать плохое, он сделает плохое. Вот. Посмотрим еще. Посмотрим. Да. Жизнь ему еще покажет. Мы еще дождемся. Это сейчас у него хорошая ситуация. Это просто сейчас у него деньги есть. Деньги закончатся, и посмотрим тогда. То есть человек, он не может отличить хорошее от плохого. На хорошее просто времени не хватает. Если человек не отказывается от плохого, на хорошее просто не хватает времени, потому что надо все время бороться с последствиями своего плохого поведения. Просто нужно все время бороться с последствиями своих негативных поступков. Поэтому на хорошее просто времени нет. Поэтому тебе кажется, что хорошее – это непрактично. Почему непрактично? Потому что все время нужно бороться с последствиями неправильных действий. Вот это практично. То есть совершать неправильные поступки и потом их грамотно разрешать – это практично. И это называется искусство жизни. То есть совершать глупость и потом эффективно эту глупость аннулировать. Вот это искусство жизни. А не совершать глупость и ничего не аннулировать, это подозрительно. Это подозрительно, да. Это что-то мозги, наверное, промыли. Мозги промыли, слава Богу, большое спасибо. И желательно промывать раза три в день. Потому что человек думает, что успех, это если он научился устранять последствия своей тупости. То есть, если я научился заклеивать рану на голове после того, как бьюсь о стену, это называется разум. Это не разум никакой. Может перестать биться о стену головой? Но я научился. То есть я, так сказать, матрас прибил на угол двери, чтобы постоянно не стукаться об угол двери. Может как-то все-таки правее проходить? Но я очень практично поступил. Это не практичность никакая, это никакой не разум. Это называется изворотливость. И это до какой-то степени сейчас является мудростью. То есть, если человек умудряется выкручиваться из всех негативных ситуаций, сейчас называется мудростью. Никакая не мудрость. Просто вариант изворотливости. Не более того. И ум, который нам достался, по своей природе изменчив и неустойчив. И система йоги дает нам силы, чтобы обуздать свой ум, не дать ему возможности властвовать над собой. И йога, который взял свой ум под контроль, а в этом стихе мы читаем, называют Госвами, то есть контролирующий чувство, контролирующий ум, контролирующий себя. Человека, который остался рабом своих чувств, своего ума, называют Годаса. Да? Мы это изучали. Что переводится как слуга своих чувств, слуга своего ума. И йог Госвами знает разницу между вечным и временным счастьем, как мы разбирали, да, в начале лекции. Он знает, поэтому может контролировать. Если мы знаем что-то, можем контролировать. Если я чего-то не знаю, просто не могу это контролировать. Если я знаю, как устроено мое сознание, я могу его контролировать. Если не знаю, просто не могу. Если я не знаю, что такое сознание, то я начинаю придумывать теорию подсознания. Если я не могу себя контролировать, я начинаю придумывать оправдания. Я говорю, ну это подсознательные вещи, что я могу сделать? Это не подсознательные вещи. Ты просто не знаешь ничего. Ты просто пытаешься красиво назвать форму своего невежества. Подсознательно. Ничего не понимаю, скажи честно. Я ничего не понимаю. Подсознательно. Какое-то подсознательное. Все известно. Все ясно. Если что-то не знаю. Куда ты дел деньги? Мои деньги в подсознательном. Где конкретно? Я не могу точно сказать. Эти вещи нам не даны. Мы не можем этого знать. Это идет откуда-то из детства. Вот это оправдание. Просто не знаешь. Ну так и скажи, не знаю. Может знает тот другой. Бхагавад-гита знает. Давайте Бхагавад-гиту изучать. Какая проблема? Никакой проблемы нет. Такое, игра терминами. То есть что-то можно называть тупостью, а можно называть, ну, как-нибудь красиво, великой тупостью. Великая тупость, великая подсознательная, да. Да. Великая. Но от этого ничего не меняется. Если не знаешь, так не знаешь. Скажи, не знаю. Как разница, как ты не знаешь? Велико не знаешь, или вообще никак не знаешь, или просто не знаешь. Просто не знаешь и все. Если человек признает, но, как мы говорили, что он не знает, у него есть шанс это узнать. Если он не признает, шансов нет. Почему? Потому что он придумывает свою систему незнания. Он думает, что его система незнания – это новая форма знания. Если я оструктурировал свое невежество, то оно превратилось в систему знаний. Современная, в общем-то, концепция мировосприятия – это просто система незнания. То есть, я не знаю, как мир произошел. Назову это большой взрыв. Не знаю. То есть, я не знаю, что оно с миром происходит. Я буду назвать это расширением Вселенной. Я не знаю, почему человек изначально имеет какие-то привычки и тенденции. Назову это наследственностью. Никто не знает, что это такое. Никто не знает. Просто я это как-то называю. То есть, я это структурировал, дал этому название, дал систему. И думаю, что это знание. К знанию никакого отношения не имеет. Это просто структурированное невежество. Структурированное невежество. Просто структурированное. Я сделал какую-то структуру и очень довольный. Мой ум успокоился, потому что уму нужна система. Все. И я систему вывел и очень довольный. Просто счастливый. Вау. И друг другу даю звания какие-нибудь. Да. Академик структуры. Друг другу, в действительности. Просто друг другу. Нет, йог Госвами должен знать разницу между вечным и временным. Счастье вечное исходит из вечного, значит, из приближения к абсолютной истине. Если я приближаюсь к абсолюту, к абсолютной истине, я понимаю вечные концепции. Счастье временное исходит из моего ума, который раз за разом уговаривает меня втянуться в очередную чувственную авантюру. Это хочу. Уже то хочу. Он даже не может выбрать. Ум такой поганец, он даже выбрать не может. Хочешь, бери. Говорит, а я даже не знаю, что взять. А можно все. Да. Да. Тут проявляется вся его поганость, он даже не знает, что он хочет. Он просто хочет. У него просто вот неудовлетворенность. Просто что-нибудь дайте мне. Что-нибудь. Он все время недоволен, все время, поэтому задача йоги сначала успокоить свой ум, дать ему по расписанию. Неважно, хочет он или нет. Пришло время есть, ешь. Время не есть, не ешь. Все. Все очень просто. Он должен успокоиться, его нужно дисциплинировать, воспитать, ввести в режим. Ум говорит, что в этот раз у нас точно получится стать счастливым. Вот эту штуку мы должны найти, и она точно нас сделает счастливым. Точно. Потому что предыдущая штука нас не сделала счастливой. И вообще как-то последние 40 лет меня обманывают. Теперь-то я умный. За 40 лет я научился жить. Теперь я правильно выберу следующую штуку. Она меня точно сделает счастливым. К сожалению, в действительности он говорит, что в этот раз у нас получится стать счастливыми без Бога. В действительности это так расшифровывается. Он говорит, мы должны стать счастливыми без Бога, потому что мы сами боги. Мы свой, мы новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем. Простая концепция. Правда, даже в настоящем мире уже некуда девать мусор от нашей культурной жизнедеятельности. Как-то мы очень мусорно живем. Мусора очень много. Поэтому необходимо помнить следующую вещь. Надо знать страну производителя любого товара. Особенно, если речь идет о счастье. Made in что это счастье? Где сделано это счастье? Духовное счастье это или материальное? Мы должны посмотреть на страну изготовителя, откуда оно приходит. Из моего ума? Из моей глупости? Или действительно вот абсолютная истина? Надо узнать источник. Откуда? Откуда? И главным условием такого успеха в контроле собственного ума, собственных чувств, является чувство убежденности. Является чувство убежденности. Оно основано на логических функциях нашего сознания. То есть наше сознание устроено на логике. У нас там раньше кто-то изучал, помните, там и или, там и не, там изучали, нет, там транзисторы, катоды, там аноды, диоды. То есть некоторая аналогическая система мышления. Логические функции. Поэтому йогу вовсе не вредно изучить науку ньяя, который является источником современной логики, современной научной логики. В действительности она даже называется ньяя, не ньяя, а то, что мы будем изучать, называется панчанга ньяя. Панчанга ньяя – это пятиступенчатая логика. Это профессиональная логика. Это логика убеждений. Это искусство убеждения. Логика убеждений. Пройдя эти 5 этапов, можно доказать и себе, и другим, как материальные идеи, так и духовные. То есть, это логика, предназначенная для доказательства духовного. В принципе. Ну, и материальное ей тоже можно доказать. Раз уж духовное можно доказать, то материальное – это вообще семечки. Семечки пощелкать. Без этих 5 ступеней любое доказательство будет неполноценным и несовершенным. Поэтому мы иногда не удовлетворены, да? Мы слушаем что-то, вроде бы понятно, но есть какая-то неудовлетворенность. Убежденность не приходит. Убежденность не приходит, поэтому необходимо разобраться, что это за панчанга ньяя. Интересно, нет? Хорошо, сейчас я расскажу. Первый этап состоит в коротком, ясном, лаконичном утверждении, которое желательно уместить в рамках одного предложения. То есть нужно что-то ясное сказать вообще для начала. Что-то ясно, называется сутра или короткое высказывание. Короткое высказывание. Короткое, ясное высказывание. Что-то понятное для начала. Что-то простое. Да? Там. Дорога к Богу лежит через гармонию. Да? То что-то простое. Все согласны? Ага. На самом деле вы не согласны. Почему? Я потом объясню. Просто для начала нужно это сделать. То есть что-то короткое сказать. Что-то короткое. Второй этап – это развернутое объяснение. То есть я начинаю долго, упорно, полностью раскрывать тему, на которой будет идти речь. Вот тут уже начинаются проблемы, да? Когда я начинаю все в тонкостях рассказывать, как кушать, как что, как пятое, как десятое, уже появляются вопросы. Уже все не очень-то согласны. То есть мы согласны с короткими утверждениями. Ум так устроен. То есть пока для ума нет всей картины, о чем идет речь, ум легко соглашается. Бог это любовь, любовь! Начинаете объяснять, не, ну я не так себе это представлял. И ум уже не соглашается. То есть ум готов принять короткую картину. Ум не готов принять развернутую. Это секрет. Чувствуете секрет здесь? Не хотите с людьми спорить, не объясняйте долго. Говорите короткими высказываниями. Чем ты сейчас занимаешься? Здоровым образом жизни. Все. Если вы начнете объяснять, как конкретно вы занимаетесь здоровым образом жизни, будут дикие споры, драка, несогласие, проклятие и все остальное. Пробовали, нет? Это наука не объясняет. Очень просто. То есть не хотите спорить, короткими сутрами говорить. Чем занимаешься? А, фитнесом. Восточный фитнес. О, здорово. Сколько стоит? 100 рублей лекция. Недорого. А учебники есть? Есть. Пожалуйста. В общем-то, немного надо всего понять. А тяжело? Нет, не тяжело. Можно даже спать во время этого. В принципе. Только храпеть не надо. Начинаем развертывать, вот второй пункт начинается, развертывание, тут все вылазит. Ум просыпается. То есть на короткой фразе ум спит. Ум за это не цепляется, это как, так сказать, мимо пролетело что-то, он не успел понять. Ум начинает понимать, когда вы это все распускаете, то есть раскладываете по полочкам. А что ты читаешь? Бхагавад-гиту. А, нормально, да, интересно. Интересно? Интересно. А что там написано? А, там написано, что душа вечна, 105, 10. О, что это там это написано? Это же не так все. Поэтому, если вы решили на вторую ступень зайти, знаете, тут все начнется. Поэтому так, знаете, так семьи создаются. Они короткими фразами до свадьбы разговаривают. Ты меня любишь? Любишь. Какая проблема? Ты меня лю? Лю. А после свадьбы начинается развернутое объяснение. Что значит «лю»? И тут столько вообще начинается удивлений. Столько удивлений начинается. То же самое в любом месте, то есть пока что-то краткое, то есть мы не волнуемся. Когда вот развернутое что-то, мы начинаем волноваться. Поэтому мы развернули Бхагавад-гиту, да, на 800 лекций. И так, в общем-то, решительно вошли в эту тему. Решительно, чтобы от всех волнений избавиться, чтобы ум полностью удовлетворился. На третьем этапе необходимо привести примеры и разнообразнейшие иллюстрации своей правоты. То есть много примеров, разных вариантов, иллюстраций, картинок, зарисовок, слайдов. Нужно все это проиллюстрировать. Что позволит подготовить к четвертому этапу. То есть, ну где ты это видел, да? Люди говорят. Когда вы начинаете все это разворачивать, где ты это видел? Где? И вы должны сказать, вот где я видел, вот где я видел, вот где я видел, вот где я видел, вот где я видел. Я спрашиваю, ну кто так может жить? Я говорю, я лично очень много знаю людей, кто может так жить. Почему-то вот мне как-то везет, и я встречаюсь с людьми, которые могут так жить. Ну, сколько человек могут? Я говорю, сколько сот тысяч человек могут? Сколько миллионов могут? Ну, кто может быть вегетарианцем? Я говорю, ну, может быть, в вашей деревне мало вегетарианцев? Но в Сан-Франциско 30% вегетарианцев. 30. А остальные хотят. И нет никакой проблемы с вегетарианством. Это очень модно, очень полезно, и огромное количество вегетарианских магазинов. В супермаркете целый отдел, ну, вот как у нас отдел водки. В супермаркете в супермаркете вот такой же отдел аюрведы. Такой же отдел. То есть официально государство продает аюрведические очистительные всякие продукты. Как водку, чем праша стоит. Я не верю, ходил, смотрел своими глазами. Ну, все. Какая проблема? Просто, может быть, в вашей деревне за вашим углом нет вегетарианцев, но за нашим углом полно вегетарианцев. Может, вы не там ходите? Может, сходить в другое место посмотреть? Надо же как-то быть более, так сказать, изучающим мир в этом идее. То есть нужно привести какие-то вот иллюстрации, картинки, доводы, еще что-то. Какая проблема? Это позволит пойти к четвертому этапу, который состоит из перечисления и рассеивания всех видов сомнений по данному вопросу. То есть, если даже человек не спрашивает, я сам должен все варианты сомнений, все варианты отклонений, все варианты вопросов сам перечислить и разобрать сам. Еще вот так это может быть представлено, еще вот так, еще вот так. Даже если человек ничего не говорит и не спрашивает, ему все равно. Но в его уме это живет. То есть, если я могу эти сомнения у себя найти, значит, он тоже у себя их найдет. Поэтому я должен сам это все вытащить, и пока я здесь, это все рассеять, это потом будет поздно. Потому что я уйду, у него эти сомнения появятся. Поэтому я сам спокойно их достаю. А еще вот так говорят о нас, а еще вот так о нас говорят, а еще вот так, а еще вот так, и вот так еще говорят, и вот так говорят. Как угодно говорят. Как угодно. А еще нам не дают высказать свою философию. Да. От нас просят какой-то практичности, а философию нам сказать не дают. Когда вчера меня снимали для СТС опять. И там нужно было что-то сказать про Диму Билана, я про него говорил, там, почему он родился в этот день, что там 5-10. И там снимали это минуты две, и потом говорят, все, мы пошли. Я говорю, подождите, а философию? А почему это все? Дайте хоть что-то сказать. Зачем вам это? Я говорю, я так не могу, дайте мне что-нибудь сказать. Ну ладно, сними его, если скучные серии. Ну, рассказывай, что-то. Стал рассказывать, так оживись. Говорю, ну хоть ставите, нет, ну. Хоть обманите, скажите, что ставите. А сколько вы хотите? Я говорю, ну, минуты буду доволен. Если хотя бы минуту ставите, буду доволен. Ну, минуты много. Я говорю, ну, ладно. То есть неважно, кому в голову приходят какие-то сомнения, нужно их рассеять, иначе неправильно будет это подано. Неправильно будет подано. И, наконец, на пятом этапе мы можем показать, как эта концепция находит применение в реальной жизни обыкновенного человека. То есть нужно показать, как это в реальной жизни применяется. В реальной жизни обыкновенного человека. В общем-то, это и есть, скажем так, доказательная схема для другого человека. Доказательная схема. Конечно же, как вы видите, человек должен быть расположен к тому, чтобы, так сказать, за это время вас не убить. Или самому не сойти с ума, проходя все эти 5 этапов панчанганьяй. И начиная логический спор с другим человеком, необходимо помнить, что это добровольный вход в контролируемый конфликт, да, как мы выяснили. Добровольный вход в контролируемый конфликт. Как мы выяснили, с красным тезисом не спорят, спорят с развернутым объяснением. И логика является одним из самых подробных способов разобрать тот или иной вопрос. Логика подробнейшим образом все разбирает, все раскладывает по полочкам. Все раскладывает по полочкам. Не хотите спорить, как мы выяснили, нужно просто уйти от этого, говорить кратко. Но если мы что-то начинаем объяснять подробно, обязательно будут споры, обязательно будут сомнения. Поэтому нужно использовать вот это вот знание логики для того, чтобы регулировать свои взаимоотношения с различного рода людьми. В общем-то, почему у нас есть какие-то конфликты? Потому что мы начинаем что-то слишком подробно объяснять тем, кто не готов спорить культурно. Если человек не готов культурно спорить, не нужно ему все подробно объяснять. Нужно вот коротко ему все объяснять. То есть мы сами, так сказать, совершаем эту ошибку, а потом думаем, о, что он такой тупой. Он не тупой, это мы совершили ошибку по панчанганьяй. То есть мы начали слишком разворачивать слишком разворачивать то, что лучше не знать. То, что лучше не знать. То есть он не готов к этому. Кроме того, тут еще нужно понимать, что разговор с согласными, то есть разговор с доброжелателями, с теми, кто изначально готов с вами говорить, значительно отличается от разговора с принципиально несогласными. Есть два типа людей, да, в общем-то, те, кто настроены на согласие, с теми, кто не настроен на согласие. Для согласных и благоприятно настроенных достаточно первого и пятого пункта этой системы Панчанганьяя. Первый и пятый пункт. То есть короткого высказывания, и как это в реальной жизни применить. Если человек изначально добро настроен, какой смысл вообще во всем остальном? В спорах, там еще в чем-то, большого смысла нет. В общем-то, в этом идея. Можно очень просто на эту тему разговаривать. Если же человек изначально не согласен, для его убеждения придется воспользоваться всеми пяти пунктами этой системы. Тогда всеми пяти. Тогда да. Во всей полноте этих пунктов, во всей красоте. И тут мы должны помнить, что человек запоминает главное. И главным в его сознании остается то, что в начале разговора, то, что в конце, то, что постоянно повторялось. Да? Поэтому мы вначале даем сутру, короткое высказывание, в конце мы даем практичность, как это в жизни применяется, а посередине мы много-много раз повторяем, доказываем одну и ту же концепцию. Да? Вот это в сознании остается. Кроме того, культура логических доказательств предусматривает выражение уважения мудрецам, уважение Богу перед началом дебатов. Перед началом дебатов. Это позволяет настроить свое сознание на постижение мудрости. Настроить свое сознание на постижение мудрости. Что вообще можно понять в этом мире без уважения к старшим? Что вообще можно понять? Без уважения человек перестает понимать даже то, что он уже давно совсем ничего не понимает. Он даже это не может понять. Если нет уважения, я даже не могу понять, что я ничего не понимаю. Поэтому главное, что надо понять, это то, что логическое доказательство начинается с самого логического действия, самого логичного действия, выражение почтения к более разумным. Выражение своего уважения к более разумным. Это самое логичное. Если мы хотим получить разум, сначала нужно выразить свое уважение тем, кто более разумен. Тогда мы с помощью логики и доберемся до этого разума. Вот это вот некоторое молитвенное состояние перед началом понимания. Очень важно. Логика помогает объяснить истину только если человек, который вас слушает, находится на уровне разума. Что такое уровень разума? Это значит, что такой человек способен находить сходство и различие двух предметов. И сходство и различие – это уровень разума. Когда мы что-то оцениваем, сравниваем, можем найти и сходство, и отличие. Если мы находим только отличие, это не разум. Если мы находим только сходство, это тоже не разум. Это сентиментальность. Если находим только отличие, это фанатизм. Если находим только сходство, это сентиментальность. Понимаете? Например, мы сравниваем там, какие-то две духовные традиции. Если мы видим только отличия, это фанатизм, понимаете? Как бы когда говорим, наша традиция ведет к Богу, а ваша это от дьявола. Это фанатизм. А если мы находим, что все одинаково, это сентиментальность. Да, это все одинаково, все едино, надо все вместе собираться и вместе молиться Богу. Не все едино. Все по-разному Богу молятся. Это есть отличие. Факт. Поэтому человек разумный видит и отличие, и единство. Видит. Это разум называется. Если этого нет, тогда это или фанатизм, или сентиментальность. Понимаете, да? Простые вещи. Это видно в жизни реально. И если этого нет, к сожалению, человек находится на уровне ума. То есть и логика, к сожалению, на уровне ума не помогает. Логика на уровне ума не помогает. Так как это уровень привязанности. Логика ума – это просто мне что-то нравится или не нравится. Другой логики нет на уровне ума. Нравится, не нравится. Это мои привязанности к моей великой концепции. Когда я нахожусь на, в общем-то, когда я разбираю свой ум... Извините, добрый вечер. Когда я разбираю свой ум, то я просто все сравниваю со своей великой концепцией. Так действует ум. Логики там нет никакой. Нет. Просто мне нравится моя концепция. И то, что с ней сходится, я как-то принимаю. Если не сходится, я не принимаю. Вот и все. Вот это, в общем-то, умственная платформа. Поэтому, что бы вы человеку ни говорили, если его сознание находится на уровне ума, он будет просто защищаться изо всех сил. Будет просто защищаться, доказывать свою концепцию. Поэтому перед ведическим произведением заранее говорится, о чем оно, что это даст читателю, для кого оно конкретно рекомендуется. Это делается для того, чтобы не обманывать человека, находящегося не на том уровне восприятия, какими-то ложными ожиданиями. То есть веды не дают ложных ожиданий, поэтому всегда вначале рассказывается. Вступление есть, предисловие, то есть автора, рассказывается, что, о чем, для чего, какой принцип. Не хочешь, не читай. Не хочешь. Если начал читать, тогда не критикуй. Человек, так сказать, человек сейчас хитрый, он начинает без вступления читать. И поэтому потом обижаются. Ой, что-то ничего не понятно. А зачем ты взялся читать? Ты вступление сначала прочитай. Там-то объясняется, кому это надо, зачем это надо. Может, я просто кулинарную книгу почитать для начала? Что-то другое, может? Зачем ты сразу за это взялся? Поэтому веда говорится, манго должно созреть для того, чтобы его употреблять в пищу. Иначе кислота прожжет желудок насквозь. Чем кислая. Прожжет насквозь. Необходимо созреть. Поэтому и человек должен, в общем-то, созреть до каких-то концепций, необходимо ждать, подготавливать его. А иначе его кислота, то есть это вот цинизм, его сознание прожигает насквозь, в общем-то. Его разум прожигается. Кроме того, в нашем сознании идет внутренний диалог. Это диалог ума и разума. Спор привязанности и трезвости. Спор привязанности и трезвости. Когда я вижу, что я к чему-то привязан, я понимаю, что это проблема. Вижу и понимаю. Вижу и понимаю. И в уме есть сомнения, заблуждения, целый набор. С сомнениями разобраться легче. С заблуждениями достаточно трудно. Ум размышляет, ум чувствует, ум желает. Что такое заблуждение? Это убежденность в своей концепции. Я убежден в своей концепции. И эта концепция как-то защищает мои сомнения, как-то защищает меня, защищает мое мировоззрение. Я выработал эту концепцию, и она меня защищает. Я так живу спокойно, я чувствую как-то спокойно. Ничего нет, все, ничего нет. Можно жить как угодно. То есть я выработал эту систему какую-то. Все, ничего нет. Все просто умирают. Поэтому живу как хочу. Последний раз живу. И меня это как-то успокаивает, это защищает мои сомнения. Поэтому нужно рассеять эту безопасность. Безопасность этой концепции. Вот эти сомнения рассеиваются логикой. Но, к сожалению, логика эмоциональной. Так как сомнения находятся на уровне ума. И поэтому нужно понравиться уму человека. Уму. Необходимо понравиться уму. Поэтому эмоциональная концепция, в общем-то, система на подаче знания – та же эмоциональная лекция достаточно легко рассеивает сомнения. Достаточно легко рассеивает сомнения, но не убеждение. С убеждением можно только логикой справиться. Потому что убеждение – это уже проросшие сомнения. Убеждение – это уже оформившиеся сомнения. То есть, если у меня есть сомнения, то я могу, в принципе, эмоциональной речью рассеять эти сомнения. Сказать, да ладно, что это за глупость? И посмеяться. И все, да, что действительно какая-то глупость. Но если это уже заблуждение, то только пятиступенчатая логика может помочь. Понимаете разницу? Разница просто. Очень просто. Убеждение требует намного больше усилий. Фактически убеждение требует всех ресурсов нашего сознания. Чтобы разубедить человека, нужны все ресурсы нашего сознания. Поэтому, если вы видите, что у человека проблема с восприятием логических доказательств, значит, надо убеждать его на уровне обыкновенных человеческих эмоций. Если человек логику не воспринимает, значит, нужно переходить на эмоциональные доказательства. Ну что тебе, не жалко коровку? Фильм ему нужно показать какой-нибудь, где жалко. То, все. То есть, на жалость нужно надавить. Поэтому есть другие способы доказательств. На жалость надавить. Да. Логика существует для тех, кто более-менее принимает то, о чем вы говорите. Но если вот этого радостного принятия нет, на такого человека больше подействуют эмоциональные доказательства. Эмоциональные доказательства. Эмоциональные. Поэтому можно посмотреть, да, вот эти все дебаты телевизионные. Логики нет никакой, они просто орут друг на друга, то есть какие-то там примеры приводят там эмоциональные. Кто громче орет? Потому что какая там логика? Никто друг друга не принимает, поэтому они просто орут. Поэтому если вы настроились пойти куда-то на основе логики с кем-то разговаривать, будьте уверены, что это культурная среда. Если это не культурная среда, даже не ходите. Как меня обычно приглашают куда-то, говорят, ну придите, скажите что-нибудь. И я спрашиваю, а что там происходит? Ну вот там каждый высказывает свое мнение. Я смотрю, если не вижу там никакого уважения, то я не иду туда. Почему? Потому что моя логика, она никому там не будет нужна. Там просто все будут орать, смеяться, хохотать, издеваться. И все. И нужно будет или встать на эту платформу, или просто выглядеть проигравшим. И ни то, ни другое не надо. Ни то и ни другое нам не надо. Поэтому мы идем только в места, где есть какая-то культура. Где есть какое-то уважение. И с точки зрения логики есть два типа людей. Одним сначала что-то нравится. И так как им это понравилось, они начинают активно действовать, идти по этому пути. И в результате все понимают. Почему это, от чего это, они понимают всю философию. Понимаете? То есть сначала понравилось, то, что мне это понравилось, меня это вдохновило действовать. Я начал действовать и в процессе во всем разобрался. Во всех идеях, во всех концепциях, во всей философии. Понятно? Это так называемый эмоциональный подход. То есть мне что-то понравилось, я начал действовать, потом все понял. Другой человек сначала понимает что-то. Это понимание заставляет его начать действовать. И в результате потом ему это нравится. Понимаете разницу? Очень просто. Это так называемый логический подход. Поэтому есть два типа людей. В общем-то, это эмоциональные люди и логические люди. Да? Поэтому, вот так сказать, имейте в виду, что и тех, и других надо как-то удовлетворить. Кто перед вами находится, нужно понять. Кто перед вами находится. Если вы ошиблись, он ничего не поймет. В этом проблема публичных лекций. Потому что на публичную лекцию приходят и те, и другие. Поэтому пол лекции одни все понимают, а другие ничего не могут понять. А пол лекции все наоборот. Поэтому не бойтесь, что пол лекции понятно, а пол лекции непонятно. Потому что лектору приходится и то применять разные подходы, чтобы всем было понятно. Потому что примерно по 50% этих и других люди сами это не осознают. Просто приходится где-то какие-то строго логические вещи проходить, а где-то нужно веселые примерчики, шутки и так далее. Все это не просто так. Это не просто я тут цирк устраиваю какой-то. Нет, нет, это все продуманные вещи. Логика, 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 потом цирк, цирк, цирк. Понимаете, потом логика, 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 цирк, 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 что всем было интересно. Потому что два типа людей приходят. И они даже не знают об этом, как на лбу не написано, кто тут. Логик. Кто ты вообще? Кто ты? Кто я?
Снищий.
Ну, в основном нет. Это значит, что он просто еще не проснулся. Что он просто спит. Ничего понять не может. Да. Да. Он много спит и много ест. Надо попоститься маленько. В основном, да, вот такие два вида, то есть, грубо. Ну, конечно, так сказать, в разной пропорции все это у всех. Но сам принцип, что какой-то есть это вот ориентир на поведение. То есть, и тот, и другой человек в результате приходит к одному и тому же выводу. Один и тот же вывод достигается, один и тот же результат, но они не понимают друг друга. То есть они достигают одной и той же цели, но понять друг друга они не могут, у них вообще разный подход к жизни. Так в семье бывает, если вот муж и жена не разобрались, кто они, то у них вот такие конфликты, они по-разному мыслят. По-разному. Поэтому посмотрите, эмоциональный подход больше ориентирован на получение радости, да? А логический подход больше ориентирован на получение конкретного результата. Поэтому ну, логический подход более мужской, да? А эмоциональный подход более женский. Поэтому с человеком надо разговаривать на том уровне, на котором он находится, и не понимая этих различий, мы будем все время натыкаться на непонимание и разочаровываться. Будем натыкаться на это непонимание, что и происходит между мужчиной и женщиной. Потому что у них большая склонность, естественно, вот к этим разным подходам. То есть необходимо стать действительно мудрецом, то есть научиться различать. Мудрость – это умение различать. А не просто быть, говорится, не быть вешалкой для одежды мудреца. Нужно по-настоящему стать мудрецом, понимая сознание другого человека и зная методики передачи истины, можно достичь истинной цели жизни. Удовлетворить абсолютную истину, передавая ее всем желающим. Однажды один такой недалекий браман, он не хотел учиться, и у него появилось желание все-таки прослыть мудрецом, пандитом. И чего он только не делал, но как-то уже было поздно, он вел себя глупо. Но он очень хотел, чтобы о нем думали, как о мудреце, как о пандите. Тогда он решил обратиться к Бирбалу. Бирбалу за советом, тот знает все, он пошел домой к Бирбалу. Спросил, что делать-то? Что делать-то? Как-то я вот вроде родился в культурной семье, а меня что-то все идиотом считают. Как мне прослыть-то мудрецом, пандитом, как? И тот сказал, я не вижу причины, чтобы так волноваться. Хочешь, сделаем, какая проблема? Все очень просто. Совсем несложное дело. Говорит, да, а как сделать-то? Сколько лет нам надо учиться? Говорит, чтоб тебя звали, а мудрецом или пандитом вообще не нужно учиться. Говорит, вот, ничего себе, как интересно, здорово. Бесплатно? Говорю, вообще бесплатно. Секрет такой, пойди встань на перекрестке, где много людей, и как только кто-нибудь назовет тебя мудрецом или пандитом, бросайся на него с кулаками. Бросайся на него с кулаками. Вот и все увидишь потом. Куда ты не пойдешь, везде тебя будут звать мудрецом. Говорит, не может быть. Как-то странно. Говорит, точно. И этот глупый человек, он был рад радешенник, пошел на перекресток, встал на виду у прохожих, и Бирбал он подговорил нескольких мальчишек, чтобы они его начали дразнить. Эй, мудрец! Мудрец! И он начал бросаться на этих мальчишек. Увидели взрослые люди, что тот бросается, и тоже стали его так дразнить. Эй, мудрец! 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 И он стал бросаться на них. Через 3 дня, увидев его, все люди города говорят, смотрите, мудрец идет. Мудрец! Должны стать настоящими мудрецами. Настоящие. Тогда действительно будет польза. Действительно. Это принесет нам удовлетворение в сердце. На вопросы, пожалуйста, можно чуть отвечать.
Нужно ли продолжать попытки что-то объяснить человеку, если уже на втором этапе человек говорит, что это бред?
На втором этапе все будут говорить, что это бред. Поэтому, если уж вы пошли на второй этап, если уж вы рискнули на него пойти, там все будут говорить, что это бред. Это просто естественно. Поэтому вот все 5 нужно туда пройти. Если уж вы на второй зашли, тогда все 5 нужно проходить. Не готово, тогда только первый и последний. Только первый и последний. Если зашли на второй, тогда все. Все, так сказать, шоу началось. И первый закон шоу, шоу не должно останавливаться, знаете, да? Поэтому если шоу началось, и вы на вторую ступень зашли, то есть стали разворачивать представление, значит все, ждите, что будет противостояния, будут, так сказать, проблемы, будут споры, волнения.
А в качестве иллюстрации?
Примеры. Собирайте примеры. Собирайте примеры, как можно больше примеров. Сейчас жизнь активная. Примеров можно найти сколько угодно. Изучайте примеры, да, это интересно. То есть, если вы настроены на понимание примеров, то у вас будет очень много примеров. Вы должны видеть проявление мудрости, проявление логики в том, что происходит вокруг. Поэтому, соответственно, каждый день у вас должно быть много примеров. Каждый день. Вы должны много всего увидеть в течение дня. И, в общем-то, поэтому мы и собираемся, чтобы этим поделиться разными примерами. Послушать чужие примеры. В общем, для этого люди рассказывают друг другу какие-то истории. Не просто так, чтобы посмеяться. Чтобы примеры были какие-то. Примеры. В общем-то. Раньше это притча называлась. Поэтому есть какие-то притчи, есть какие-то истории, есть реальные ситуации. Все это надо уметь применять, а иначе лучше не соваться на эти уровни. То есть тут нужно говорить, придется говорить. Придется много упорно говорить. Может быть, несколько лет. Может быть, несколько лет. Поэтому не торопитесь зайти на эти уровни. Не торопитесь. Подготовьтесь. Потому что там-то все и начнется. Как знаете, за буйки не заплывайте. Если уж на большую воду попали, тогда точно будьте уверены, что вы умеете плавать. Потому что там течение. То есть, вот это вот короткие высказывания и практическое применение в жизни – это, в общем, такая безопасная вода. То есть, там по горлышко, течения нет, буйками все огорожено. Но если вы решили в доказательства пойти, в развернутые, знаете, там течение, там придется бороться. Поэтому будьте готовы против течения плыть. Там может оказаться и горная река. То есть, в людях просыпаются все. Это они тихие, спокойные, пока вы по первому и пятому пункту ходите. Ну, когда вы на второй, третий, четвертый зашли, там все происходит. Человек меняется. Просто меняется.
А вот можно не на платформе эмоций, не на платформе логики, а как-то более возвышенно воспринимать знания?
Например.
Не знаю, я вот у вас
как-то. Вот и я не знаю. То есть это и есть метод возвышения. Чтобы возвыситься, необходимо стать убежденным. Нужно в чем убедиться? В пути возвышения. Я же не могу сказать, я возвышен. Я должен идти к своему возвышению. Чтобы идти к возвышению, необходимо убедиться, быть убежденным в пути к возвышению. Чтобы убедиться в пути к возвышению, необходимо себе или эмоционально, или логически это доказать. Причем желательно несколько раз в день. Поэтому мы собираемся на лекции. Наверняка вы это замечали, что после лекции появляется убежденность. И до следующей лекции она рассеивается потихоньку. И когда мы приходим, а убежденность опять возвращается. Замечали? Поэтому это не просто, так сказать, разовое действие. А убежденность – это работа. То есть нужно работать над убежденностью. Работать над этим. Работать постоянно вот по этим пяти доводам проходить. Как вы замечали, в общем-то, они все присутствуют на лекции. Все эти пять ступеней Панчанганьяи. Все пять. Быстро мы по ним пробегаемся. То есть берем какую-то концепцию, я ее коротко говорю, да? Потом мы ее широко разбираем. Потом, в общем-то, все вопросы, минусы разбираем подробно. Потом примеры какие-то приводим. Да? Потом какие-то, в общем-то, практические вещи разбираем. Все, по всем этим пяти пунктам мы ходим туда-сюда, по кругу, в общем-то, разбираем. Поэтому скучно, когда только что-то одно, например, просто теория дается. Такая, знаете, классическая институтская лекция. Все. Три пары. Можно просто с ума сойти. Почему? Потому что мое сознание не способно принять только одну часть системы доказательств. Это перебор, то есть перекос. Не хватает еще 4/5. только одна пятая присутствует, четырех пяток не хватает, поэтому я не удовлетворен. Поэтому сознание просто спать хочет уж. Оно просто отключается. Я просто конспектирую, а думать перестаю. Думать перестаю. Поэтому опытный преподаватель, он прогоняет это по этим пяти ступеням. Прогоняет по этим пяти ступеням. Человеку придется к этому прийти даже опытным путем, к Панчанганьяе. То есть, если даже он этого не знает, все равно в процессе общения с другими людьми, если ему нужно будет кого-то убеждать, он будет вынужден прийти к этой системе. Он просто никуда не денется. Поэтому это естественная система. Но вы можете о ней узнать, а можете увидеть, что вы так действовали естественно, убеждая других. Да? То есть, поэтому это естественная наука. Панчанга Ньяя, естественная наука. Очень интересно. Есть другие виды Ньяя, их лучше не изучать. Они такие уже на логических петлях основаны. На то, чтобы человека победить методом запутывания. Это не нужно. Можно запутать, конечно, кого-то, но это не победа. Это не является победой. Победа – это когда человек принимает какую-то убежденность в пути к возвышению. Вот это победа. А когда человек принял вашу большую логичность, это не победа. Это самоутверждение. А что нам самоутверждать? Нам и так нормально. Мы уже так на самоутверждали, что неизвестно сейчас, как с этим разобраться. Да. Вокруг меня находятся, так сказать, результаты моего самоутверждения. Я не знаю, как это спрятать и никому не показать. Чтобы никто не догадался. Что это я так самоутвердился. Стихи звучали так, я прочитаю перевод. Тема была это перевод стиха, поэтому перед лекцией всегда прочитывайте, когда идете на лекцию. Открывайте Бхагавад-гиту и следующие стихи читайте с комментариями. Это обязательное условие. То есть учебничек должен быть дома и с собой желательно брать, потому что мы читаем. Постепенно, шаг за шагом, с помощью разума, опирающегося на твердую убежденность, йог должен погрузиться в транс и полностью сосредоточить ум на душе, не думая ни о чем другом. Куда бы ни устремлялся ум, изменчивый и беспокойный по природе, йог всегда должен возвращать его под власть своего истинного «я». Вот это те два стиха, 25 и 26, и 6 главы Бхагавад-гиты, которые мы сегодня раскрывали. Вот эти концепции. Концепции убежденности мы их сегодня раскрывали.
Концепция убежденности понятна, что мы ничего не знали и действовали совершенно не так, как надо. Так, а все остальное, как возвращать это потом туда, куда надо? Просто мысленно направить, что ли?
Ну, вообще, я еще лекцию про это рассказывал. Ну, вот надо переслушать.
Каким-то частям.
Есть метод повторения называется, да. То есть, когда мы не можем уловить все, я достаточно быстро рассказываю. Так сказать, у меня очень много концепции, которые я должен за одну лекцию рассказать, примерно 5 или 6. Поэтому если почувствовали, что ум где-то затормозил и сбился, для этого существует запись. Или конспекты. Поэтому либо вы конспектируете и перечитываете, что лучше, либо вы берете запись и переслушиваете. И там все будет. Потому что, в общем-то, у ума есть такая способность зацепляться за что-то. И он за что-то зацепился, пока обдумывал это что-то, а уже лекция ушла вперед. И уже не догоняешь, есть такое слово, не догоняю. И действительно догнать не могу. Так люди говорят, я тебя не догоняю. Это уже сленг. Но это факт, именно так и происходит. То есть ум не может догнать. Ум за что-то он зацепился, он с тем не может разобраться. То есть ему там дали рюкзак подумать, и он пока об этом подумал, уже все уже радостно ушли вперед. Как знаете, экскурсия. Встали, посмотрите туда, вот это интересно, сюда посмотрите, сюда. Человек отвлекся, смотрит, уже его группа ушла. У меня так все время люди теряются. Поэтому я сразу всем говорю, когда я веду группу в Индии куда-то, там все такое удивительное. Йоги на голове стоят, змеи ползают, еще что-то. Слоны бегают. Я им говорю, значит, принцип такой, главное знать, где потом собираемся. Поэтому запишите название места, где мы собираемся, время. Потерялись, гуляйте сами, главное вовремя придите в точку сбора. Так же и здесь. Неважно, где вы во время лекции потерялись, абсолютно неважно. Главное потом в точку сбора придите, то есть найдите эту запись, переслушайте ее несколько раз, и все соберется. Перечитайте эти стихи. Я их, в общем-то, объяснял. Там еще комментарии к ним написаны. Всю главу нужно перечитать, если не восстанавливается. Это же целая глава, причем шестая. Шестая глава. Да, поэтому нужно это. Это нормально, то есть это не является проблемой. Это не проблема, это так всегда происходит. Так всегда происходит. Нормальная, стандартная ситуация. Поэтому просто переслушайте, перечитайте. Угу. Да.
Вот, вы сказали, нужно идти туда, где нас ждут. Но как бы, в жизни мы соприкасаемся с разными людьми, и мы соприкасаясь, несем к людям либо знания, либо какой-то товар, и ну, люди, как правило, не ждут. И вот какие методы надо применить, да, чтобы не совершать оскорблений.
Если вы первый и пятый шаг применяете в своем разговоре, то все будет очень хорошо, быстро и культурно. Такая-то хорошая штука, вот такая практичная, вообще вылечитесь от всего. Все. Два шага. Что еще нужно? Ничего. Очень быстро, культурно, понятно. Покупаете? Нет, до свидания. Если вы начинаете философствовать, что как это вы не покупаете, все умные люди покупают, а вы что-то не покупаете, да, и все это начинаете раскладывать по полочкам, вот тогда начинается оскорбление. То есть оскорбление, это значит, что вы зашли на второй, третий, четвертый этап, в общем-то, не подготовившись или самому, или не подготовив клиента. Поэтому просто не заходите на этот второй, третий, четвертый этап. По первому, пятому ходите, если это быстрое общение. То есть это, в общем-то, уровень таких быстрых встреч. Все пять рассчитаны на более близкое общение, на более уважительное общение. Поэтому обычно, в общем-то, начинаются проблемы, когда мы говорим, так сказать, когда мы не проходим по всем пяти этапам, когда мы заходим в эти пять этапов, но не можем их полноценно пройти. Поэтому появляется вот эта вот недоговоренность, недопонятость, неудовлетворенность. То есть вроде бы торт начали делать, но не дожарили, не доделали, не допекли. Недопеченный торт. Поэтому и логика Ньяя, вот эта панчага Ньяя требует, что если уж мы решили в чем-то разобраться, то тогда нужно сесть и от начала до конца все эти пять этапов пройти. Если нет такой возможности, тогда первые два. Коротко. Что это такое? И как это в реальной жизни применяется. Вот и все. Очень просто. Понимаете? Вот это культурно. А втягивать человека в дебаты и не закончить их, так сказать, это уже не культурно. Это непрофессионально. То есть нужно быть профессионалом в общении. Профессиональный или первый пятый, или тогда все пять от начала до конца. Понимаете? То есть как кулинария. Или бутерброды, или тогда торт. Понимаете? Но торт уж до конца доделайте. Нет времени, бутерброд. Время есть, тогда уж торт. Ну тогда до конца. Тогда действительно хороший. Понимаете разницу? И также вообще не просто посмотрите, что лучше, бутерброд съесть или торт приготовить. И что-нибудь сделать. А так, знаете, ну давай мы торт начнем делать, там посмотрим, получится, нет. Готовили 3 часа, не получилось, так гость голодным и ушел. Какой смысл-то? Все недовольны. Раз уж начали, тогда готовьте. Доводите до кондиции.
Скажите, вот состояние полного спокойствия, пратьяхара, это устойчивое состояние или временное?
Да, это состояние убежденности. Когда я полностью убежден в своем пути, мой ум успокаивается, так как он понимает, что я всего достигну на своем пути, все мои желания на этом пути исполнятся. То есть я убежден в том, что этот путь принесет мне все. Потому что путь к абсолюту абсолютен. То есть он приносит абсолютно все. Если я убежден, что это путь к абсолюту, я абсолютно убежден, Поэтому мой ум полностью успокаивается. Потому что я абсолютно все получу на абсолютном пути к абсолюту. Хорошо звучит? Если я не убежден, если я сомневаюсь, а все ли я получу, значит я не убежден, что это абсолютный путь к абсолюту. Если я точно понимаю, что это абсолютный путь к абсолюту, тогда мой ум полностью успокаивается. Все будет. Все будет. Все будет хорошо. В нужное время, в нужном количестве. Разобрались? Хорошо, спасибо. Значит, у нас будет в пятницу лекция. На следующей неделе. Будет у нас что-нибудь? Будет в понедельник, это еще две лекции, пятница, понедельник. Астрологи в среду и во вторник встречаются. В эту среду следующий вторник. В воскресенье, не знаю, может быть будет, может нет. Потом узнаете, может будет в 1:30 на Динамо. Еще решается. Да? В общем, следите за расписанием на сайте. На сайте уже расписание выложено. Потом мы уезжаем в Нижний. Поэтому торопитесь, кто еще не зарегистрировался. Ну, а потом я приеду и еще тут буду достаточно долго. До отъезда в Индию. Угу. Хорошо, спасибо большое.